Педагогический коллектив большинства частных учебных заведений состоит из поистине святых преподавателей и некомпетентных страшилищ. Мартину и Арифу повезло. Их дежурный по спальному корпусу входил в категорию святых. Однако мистер Вимс оказался настолько правильным человеком, что замечал несправедливость меньше, чем обычный человек. «Пожалуйста, Мартин». В мужском колледже-пансионате нельзя умалчивать о такой серьезной вещи, как болезнь, передающаяся только половым путем. Какими бы ни были твои чувства к матери, мы здесь надеемся узнать правду не для того, чтобы тебя наказать, а чтобы дать тебе совет. Как можно тебе советовать, как мы сможем высказать свое мнение, если не знаем правду? — сказал дежурный по спальному корпусу. «Моя мать трахала его, думая, что я присутствую в это время на мессе», — поведал Мартин мистеру Вимсу. Учитель закрыл глаза и стал улыбаться. Он делал так, когда считал про себя, чтобы успокоиться. «Я хотел спасти тебя, Мартин, но понимаю, насколько это бесполезно», — сказал Ариф Кома. «Пожалуйста, мальчики, один из вас говорит неправду», — укорил их дежурный по спальному корпусу. «Ладно, давай скажем ему, ты согласен?» — спросил Ариф у соседа по комнате. «Ладно», — согласился Мартин. Он знал, что любит Арифа, поскольку тот в течение 3 лет был его единственным другом. Если Ариф хотел сказать, что они любовники, тогда почему бы не подтвердить это? Никому бы другому Мартин не хотел доставить такого удовольствия, только Арифу. «Ладно», — повторил Мартин. «Что ладно?» — спросил мистер Вимс. «Ладно, мы любовники», — сказал Мартин Милс. «Не понимаю. Почему у него нет этой болезни? У него она должна быть. Может быть, у Мартина иммунитет?» — стал объяснять Ариф. «Нас выгонят из школы», — спросил Мартин дежурного по спальному корпусу. Мартин надеялся, что так и случится. Он думал, это может чему-то научить его мать. В свои 15 лет мальчик полагал, что веру еще можно чему-нибудь научить. «Мы только попробовали, но нам не понравилось», — стал объяснять Кома. «И больше делать не будем», — добавил Мартин. В первый и последний раз в жизни он солгал, и голова у него закружилась, как у пьяного. «Но один из вас должен был получить болезнь от кого-то еще». «Я имею в виду, что она не могла здесь появиться у вас, если каждый не имел других половых контактов», — продолжал объяснять мистер Вимс. Мартин Милс знал, что Кома звонил Вере, но она не разговаривала с турком. Ему также было известно, что Кома написал ей письмо, но она не ответила на него. Однако лишь теперь Мартин обнаружил, насколько далеко может зайти его друг, защищая веру. Он, должно быть, совершенно от нее без ума. «Я заплатил проститутке, я заразился от шлюхи», — поведал Ариф мистеру Вимсу. «А где ты видел шлюху, Ариф?» — спросил дежурный по спальному корпусу. «А вы знаете Бостон? Я остановился с Мартином и его матерью в отеле «Риц». Когда они заснули, я попросил швейцара вызвать такси. Потом я попросил водителя такси отвезти меня к проститутке. Так это делают и в Нью-Йорке, по крайней мере, это единственный известный мне способ», — объяснял Кома. Таким образом, Ариф Кома оказался изгнан из школы Фессенден за то, что заразился венерической болезнью от проститутки. Школьный устав включал положение о том, что поступки, связанные с морально распущенным поведением в отношении женщин и девушек, наказываются исключением из школы. Исходя из этого положения, члены дисциплинарного комитета, несмотря на протесты мистера Вимса, выгнали Ариф. Сексуальная связь с проституткой была ими расценена как поступок, связанный с морально распущенным поведением в отношении женщин и девушек. Когда разбирали Мартина, мистер Вимс также выступил на его стороне, доказывая, что его гомосексуальный опыт сводится лишь к единственному эпизоду, в силу чего об этом инциденте следует забыть. Однако члены дисциплинарного комитета считали нужным поставить в известность Денни и Веру. Мать повторила, что для мальчиков в возрасте Мартина мастурбация является более здоровым занятием. Сын сказал мамаше всего несколько слов, разумеется, тогда, когда этого не слышал Денни. Ариф тоже заразился гонореей, как и ты. Арифа так спешно отослали домой, что они не успели поговорить. На прощание Мартин попросил его только об одном — «Не причиняй себе вреда, стараясь защитить мою мать». «Но я люблю и твоего отца тоже», — стал объяснять Ариф. Второй раз Вера избежала ответственности за убийство, поскольку никто не хотел травмировать Денни. Предсмертное письмо Арифа оказалось в почтовом ящике в Фессендене лишь через 2 дня после того, как мальчик выпрыгнул из окна квартиры на 10-м этаже, которую его родители снимали на Парк-авеню. Письмо состояло всего из нескольких слов: «Опозорил свою семью». Мартин вспомнил: чтобы не опозорить родителей и не запятнать семейную репутацию, Ариф не пролил ни единой слезинки во время обряда обрезания. Веру за случившееся никто не осуждал, но она завела разговор на эту тему в первый же раз, когда они остались с сыном наедине. «Даже не думай говорить, что это моя вина, дорогой. Ты мне рассказывал, что он встревожен. Я имею в виду сексуально встревожен. Так ты сам выразился. А кроме того, ты ведь не хочешь ничего сделать, что могло бы травмировать твоего отца, не так ли?» — спросила Вера. Но сам Денни оказался и без того серьезно травмирован, узнав об опыте гомосексуального поведения сына, даже если такой случай и был единственным. Мартин заверил отца, что он только попробовал и что ему это не понравилось. Однако младший Милс понял, что у отца имелось лишь одно представление о его сексуальности. Он изнасиловал своего турка-соседа по комнате, когда обоим мальчикам исполнилось только по 15 лет. Мартину Милсу никогда не пришло в голову, что правда о его сексуальности могла травмировать Денни еще больше. Оказывается, в свои 39 лет его сын девственник и никогда в жизни не занимался даже онанизмом. Также Мартин никогда бы не думал, что мог любить Арифа Кому. Разумеется, такие чувства были более естественными и обоснованными, чем любовь Арифа к Вере. Сейчас доктор Дорувалла придумывал миссионера по имени мистер Мартин. Сценарист понимал, ему следует представить мотивы, по которым мистер Мартин решил стать священником. Даже в кинофильме требовалось дать хоть какое-нибудь объяснение обету воздержания. Если бы сценарист знал веру, знал истинные мотивы поведения реального миссионера, принявшего обет целомудрия и решившего стать священником, он бы понял, они явно не годятся для сочинения романтической комедии. Глава пятая. Убедительная смерть и настоящие дети. У сценариста имелось достаточно опыта, чтобы это понять. Он достиг критической точки. Проблема заключалась в том, кто должен умереть. В реальной жизни доктор надеялся, что Мадху и Ганеша будут спасены цирком. Но не в сценарии. История стала бы более правдоподобной, если бы только один из детей остался в живых. Пинки. Она была акробаткой и звездой цирка. Калека Ганеша. Там он мог исполнять обязанности помощника повара, прислужника или уборщика мусора. Без сомнения, в цирке его начнут использовать на самых грязных работах. Соскребать слоновье дерьмо и смывать со стоек тигриную мочу. После такого дерьмового начала Ганеша окажется счастлив, когда его переведут на работу в палатку поваров. Приготовление еды или обслуживание артистов в столовой явится одной из форм повышения по службе, может быть, наибольшего повышения, на которое мог рассчитывать мальчик-калека. Доктор Дарувалла видел в этом реализм, поскольку такое развитие событий подходило к реальному Ганеше и персонажу в сценарии. Сценарист решил, что умереть следует Пинки. Только из-за нее администрация цирка приняла на работу мальчика-калеку. Брат являлся частью сделки. С ним цирк хотел получить его талантливую сестру. Такой представлялась Фаруку завязка сюжета. Однако если Пинки была обречена на смерть, тогда почему бы цирку не избавиться от Ганеши? Какая ему польза от калеки? Все эти вопросы привели к тому, что основное внимание внезапно переместилось на калеку. Ганеша должен сделать нечто такое, чтобы цирк продолжал платить ему за службу, ведь нормальный мальчик может убирать слоновье дерьмо гораздо быстрее, чем он. Трагедия сценариста состояла в том, что он всегда излишне торопился. Перед тем, как придумать, чем станет заниматься Ганеша в цирке, следовало определить, как погибнет Пинки. Доктор предварительно решил, что девушка-акробатка всегда может упасть. Может быть, она тренируется у Суман хождению вверх ногами под куполом цирка и просто падает. Но реальная Пинки не станет так тренироваться в главном шатре цирка. В Большом Королевском цирке Протап Сингх всегда обучал хождению вверх ногами в семейной палатке. Здесь перевернутая вверх ногами артистка висела над полом на высоте 30-60 сантиметров, а не на высоте 27 метров, как в цирке. Если Фарук хочет брать за основу Большой Королевский цирк, что он и делает, и если он хочет использовать настоящих известных актеров Пинки, Суман и Протапа Сингха, тогда нельзя причиной смерти делать какую-то беспечность либо какой-то небольшой инцидент. Фарук намеревался воздать хвалу Большому Королевскому цирку и царившим в нем порядкам. Он вовсе не хотел их осуждать. Нет, смерть Пинки не может случиться по вине людей из цирка. Это нереально. Именно тогда доктор Дарувалла подумал о мистере Гарге, как о реальном варианте кислотного человека. В конце концов, по сценарию кислотный человек — просто законченный негодяй. Почему бы им не воспользоваться? В моменты, когда творческие мысли бьют ключом, угроза возбуждения судебного иска выглядит несколько отстраненной. Кислотного человека может настолько поразить красота и талант Пинки, что он не сможет вынести роста ее популярности или того, что ей удалось избежать его специального наказания обливания кислотой. Потеряв Пинки, убежавшую от него в Большой Королевский цирк, враг проникает туда. Он выливает кислоту на одного львенка или, допустим, на одного из клоунов-карликов. Бедняжка Пинки оказывается убитой львом, который убегает из клетки, потому что кислотный человек сломал замок. «Великолепный материал!» — похвалил себя сценарист. По иронии судьбы, от него ускользнувший доктор, который придумывал смерть Пинки, в то же самое время ждал реальные результаты анализов Мадху на СПИД. Фарук снова излишне поторопился, придумывая, что может предпринять Ганеша, став в цирке незаменимым. Он всего лишь обыкновенный калека и попрошайка. Он неуклюж и всегда будет хромать. Единственный номер в его виртуозном исполнении — номер с птичьим дерьмом. Сценарист торопливо запоминал, что в сюжет следовало ввести этот трюк. Требовалось больше комических эпизодов, смягчающих трагическую часть, когда Пинки должен убить лев. В этот момент Ранджит соединил Фарука с доктором Татой, прервав ход его мысли, зато прибавив новых волнений вследствие полученной информации. «Мой милый, милый старый папочка! Боюсь, этот диагноз он запорол», — сказал Тата номер два. Доктора Дуруваллу не удивило бы ничего, даже если бы он узнал, что старший Тата запорол много диагнозов. В конце концов, старый дурак, вплоть до самых родов, не знал, что у Веры двойня. Что же случилось на этот раз? «Итак, он все же обследовал Рахула?» — вежливо осведомился доктор Дарувала. «Да, так оно и было. Должно быть, это оказалось интереснейшее обследование. Промила заявляла, что мальчик продемонстрировал импотенцию в одном случае с проституткой, но подозреваю, что диагноз оказался излишне преждевременным», — сказал доктор Тата. «А каким был диагноз?» — спросил Фарук. «Евнухоидизм. Сейчас бы мы использовали другой термин — гипогонадизм. Однако можно назвать это как угодно, поскольку данное явление всего лишь симптом или синдром с несколькими возможными причинами. Напоминает синдром головной боли или сумасшествия», — начал возбужденно объяснять доктор Тата. «Да-да», — нетерпеливо произнес доктор Дарувалла. Он подумал, что второй Тата сделал какие-то исследования, либо переговорил с более профессиональным врачом-гинекологом. Большинство занимающихся гинекологией и акушерством врачей понимают значительно больше в этих вещах, чем обычные врачи, вероятно, от того, что они лучше изучают гормоны. «А что заставило тебя заподозрить здесь гипогонадизм?» — спросил Фарук у второго Тату. «Длинные конечности и большой размах рук. Если я встречаю мальчика или мужчину с руками более чем на 5 сантиметров больше его роста, у меня есть основания для такого диагноза. Кроме того, учитывая расстояние от его лобка до пола, оно больше, чем расстояние от лобка до макушки», — ответил доктор Тат. Фарук предположил, что у гинеколога должно быть перед глазами текст из книги. У такого мальчика или мужчины также отсутствуют вторичные половые признаки. Ты знаешь, это тембр голоса, развитие мышц, развитие пениса, рост волос дорожкой от лобка в сторону пупка, продолжал объяснять второй Тата. Однако как можно оценить подобные вторичные половые признаки и сказать, что они неполные, если мальчику нет еще и 15 лет? — спросил доктор Дарувало. «Ну, в этом-то и заключается проблема. В этом возрасте такое заключение невозможно», — сказал Тата номер два. Рахулу в 1949 году исполнилось всего 12 или 13 лет, — воскликнул Фарук. — Какое безрассудство! Промила говорила об импотенции мальчика, потому что у него не происходила эрекция или потому что он не мог длительное время сохранять эрекцию с проституткой. И старый Тата поверил ей. — Ну, это я и имел в виду, когда сказал, что диагноз несколько преждевременный. Превращение в мужчину начинается в 11 или 12 лет. Этот процесс обычно завершается за 5 лет, хотя другие его признаки, например, появление волос на груди, могут развиваться еще 10 лет, — объяснял Тата номер два. Теперь доктор Дарувало был совершенно уверен, что младший Тата пользовался текстом из книги. Иначе говоря, ты имеешь в виду, что рост волос на лобке у Рахула мог оказаться замедленным. Его слишком рано было называть каким-то евнухом, — воскликнул Фарук. Ну, понимаешь, сказать «евнухоидизм» — это совсем не значит, что кого-то назвать евнухом, — стал объяснять доктор Тат. 12-летнему или 13-летнему мальчику ставить подобный диагноз рановато. — Согласен? — спросил Дарувало. — Да, правильно. Такой диагноз более подходит 18-летнему парню, — согласился доктор Тата. — Боже мой! — воскликнул Фарук. — Ну, не забывай, что все члены семьи Рай довольно странные, — стал объяснять Тата. — Да, они предоставляют хорошую возможность поставить наибольшее число неправильных диагнозов, — продолжил Дарувало. А я бы не стал называть это неправильным диагнозом. Просто нельзя заранее знать такие вещи наверняка, — защищался доктор Тата. Фарук понял, почему после этого его собеседник захотел сменить тему разговора. Готов ответ относительно девочки. Мистер Сабхаш передал мне твое желание, чтобы анализ сделали побыстрее, — сказал Тата. На самом деле мистер Сабхаш сообщил Дарувале, что тест на СПИД займет по крайней мере 2 дня или больше, если первая фаза анализов даст положительный результат. «Во всяком случае, с ней все нормально. Анализ отрицательный», — произнес доктор Тата. «Быстро сделали». «Это результаты анализа девочки Матху? Ее имя Матху?» — в ответ спросил Дарувал. «Да-да, я как раз смотрю эти результаты. Написано имя Матху. Тест отрицательный. Мистер Сабхаш только сейчас положил результаты на мой стол», — сказал Тата. Теперь пришла его очередь проявлять нетерпение. «Сколько лет мистеру Сабхашу?» — захотел спросить Дарувало, однако у него за один разговор оказалось много проблем. По крайней мере, теперь можно увезти девочку из города. Фарук поблагодарил Тату номер два и повесил трубку. Он хотел вернуться к сценарию, но вначале позвонил в офис Ранджиту. Пусть секретарь сообщит мистеру Гаргу, что анализ у Матху на СПИД не подтвердился. Доктор не хотел говорить Гаргу такие вещи, которые могли бы доставить ему удовольствие. «Быстро сделали анализы», — сказал Ранджит, возвращая Дорувалу к действительности. Почти все внимание доктора занимали мысли о сценарии. В таком состоянии его гораздо больше волновали те дети, которые требовали его забот. Доктор помнил, что попросил Ранджита позвонить жене карлика и сообщить, что Мадху и Ганеша приедут в цирк. Доктору надо было узнать, где в штате Гуджарат сейчас находился цирк. Фаруку следовало позвонить также новому миссионеру и предупредить иезуита о том, что уикенд они проведут в поездке с детьми в цирк. Однако доктора манил к себе сценарий, и вымышленный мистер Мартин оказался более желанным существом для Фарука, чем Мартин Милс. К сожалению, чем более яркими были его воспоминания, и чем красочнее описывал он номера большого королевского цирка, тем больше возникала и крепла в нем убежденность в большом голубом Ниле, куда они с Мартином Милсом доставят настоящих детей. Их ждет большое разочарование.